Часть шестая. Иеромонах Василий. Восходящая звезда. Я родился зимою, когда ветер и снег, когда матери стукнуло 40. Так писал о своем рождении юноша Игорь Росляков, которому дано было стать иеромонахом Василием. Его матери Анне Михайловне было уже 40 лет, а отцу Ивану Федоровичу 43, когда 23 декабря 1960 года, на день памяти святителя Иосафа Белгородского, у них родился первенец, сын Игорь. В церковь семья тогда не ходила, но ребенка крестили по убеждению «русский человек, значит, крещеный», рассказывает Анна Михайловна. «Не хотела я детей. Сперва в бараке щелястом жили, придешь с фабрики, а я ткачихой работала, и пока печь затопишь, так продрогнешь, что подумаешь, где тут дитя заводить. А квартиру получили лишь под старость лет. Старые мы, говорю мужу, чтобы дитя заводить. Ребенка надо вырастить, выучить, разве мы доживем? Где мне было знать, что переживу сына? А муж всей душою ребенка хотел. И была у них с сыном любовь, не разлей вода. Молчаливые оба слова не скажут, но лишь глянут друг на друга и тают. Вот говорят, что с детьми трудно, а я с сыном не знала забот. Рос он послушный и самостоятельный. В 3-м классе сам записался в секцию водного поло. И в спорте, и в школе лишь с успехами шел. Только скажет бывало: «Мам, я в Болгарию уезжаю». А еще был в Румынии, Югославии, Венгрии, Испании, Голландии. Много куда ездил, я всего и не упомнила. О покойном Иване Федоровиче Рослякове известно немногое. Родился он в 1917 году и 6-месячным младенцем был доставлен из Рязанских краев в московский детдом. Был он молчаливым, щепетильно честным и добрым. «Придешь к ним в гости», — вспоминает крестная отца Василия тетя Нина, «а Иван готов все на стол выложить и последнюю рубаху с себя снять». После детдома Иван Федорович работал на заводе. В Великую Отечественную войну 5 лет служил моряком на Дальнем Востоке, а потом, как выдвиженец, был направлен на работу в милицию. Оперуполномоченного Рослякова там хвалили и отмечали в приказах за бесстрашие при задержании преступников. Но время было такое, что честнейший Иван Федорович оказался в милиции не ко двору, и его перевели во вневедомственную охрану Института судебной психиатрии имени Сербского. Вот тайное предисловие к будущей трагедии. Ивана Федоровича направили охранять отделение, куда потом привезли убийцу его сына. Всегда спокойный, он на этой работе очень нервничал, а дома говорил: «Притворяются. Пока врача нет, они здоровые. А врач придет, он таракана поймает и жует, пока врачиху не затошнит». Западная пресса создала тогда институту имени Сербского славу застенка для диссидентов. Но москвичам было известно и другое. Высокие покровители устраивали сюда по звонку влиятельных преступников, уходивших потом от правосудия под прикрытием психиатрического диагноза. Это откровенное беззаконие было для Ивана Федоровича таким потрясением, что, по убеждению родных, и послужило причиной его преждевременной смерти. Но прежде свершилось вот что. Иван Федорович уходил теперь на работу с иконой Божией Матери, спрятав ее в карман гимнастерки. Будущее еще было сокрыто, но уже стоял на посту с иконой отец-милиционер. Игорь тяжело пережил смерть отца, написав позже: «Бог сказал, и услышал я дважды, что для каждого суд по делам, когда умер отец, и однажды, когда к смерти готовился сам». Из воспоминаний классного руководителя и преподавателя литературы школы номер 466 города Москвы Натальи Дмитриевны Симоновой. Когда в школу приезжала комиссия с проверкой, учителя старались вызвать к доске Игоря Рослякова, зная, что в этом случае школа блеснет. Он с отличием шел по всем предметам и был настолько скромным, что хотелось бы сказать: «Вот обыкновенный школьник». Но это не так, это был человек одаренный и отмеченный свыше. Ему рано были знакомы понятия «долг» и «надо». Уже с 3-го класса жизнь Игоря была расписана по минутам, и собранность у него была необыкновенная. Уезжая на соревнования, он отсутствовал в школе по 20 дней. Учителя возмущались, опять уехал. А по возвращении выяснялось, что Игорь уже прошел самостоятельно учебный материал и готов сдать сочинения и зачеты. Это впечатляло, особенно одноклассников. Он очень много читал и в 17 лет был уже взрослым, думающим человеком. И одновременно это был живой, элегантный юноша. Он прекрасно танцевал, любил поэзию, музыку, живопись, а в те годы следил еще за модой. Однажды, вернувшись из-за границы, он пришел в школу в джинсах, а у нас их еще тогда не носили. Ему сделали замечание, и больше этого не повторялось. Вот удивительное свойство Игоря. У него никогда не было конфликтов с людьми. Он так просто и искренне смирялся перед каждым, что его любили все. Класс был дружный. Многие знали друг друга еще с детского сада и любили собираться вместе вне школы. Помню, в 6 классе на вечеринке Игорь по-мальчишески закурил и попробовал вина. Но все это ему так не понравилось, что было вычеркнуто из жизни уже раз и навсегда. И когда уже взрослыми одноклассники собирались вместе, все знали, Игорю нужно, чтобы был чай, а еще он любил сладкое. Почти все девочки в классе были тайно влюблены в Игоря, а мальчики тянулись к нему как к лидеру. Но сам он никогда не хотел первенствовать и отводил себе самое скромное место. Он стал нашим духовным лидером, когда ушел в монастырь. Но случилось это не сразу, и сначала было общее потрясение. Как? Игорь Росляков, монах? Такой блестящий, одаренный молодой человек? Да он же был восходящей звездой. Многие ездили тогда в монастырь, чтобы спасти его. Помню, как я впервые приехала в Оптину, и мы сидели с ним на лавочке под липами. Я была без платка, а в сумке гостинец, колбаса. Но я ехала не к монаху, а к своему ученику, тревожась за его участь и не подозревая еще, что приехала к своему духовному отцу. Потом он писал мне, я теперь часто перечитываю его письма, удивляясь той милости Божией, когда Господь дал мне ученика, ставшего моим учителем на пути к Богу. Помню свою первую исповедь у иеромонаха Василия и чувство неловкости, что я, учительница, должна исповедовать грехи своему ученику. И вдруг отец Василий так просто сказал об этой неловкости, что я почувствовала себя маленькой девочкой, стоящей даже не перед аналоем, а перед Отцом Небесным, которому можно сказать все. Мученическая кончина отца Василия изменила жизнь не только нашего класса, но и школы. Многие крестились, стали ходить в церковь, а кто-то ушел в монастырь. И даже люди, далекие от Бога, но знавшие отца Василия, не могут не уважать его веры. Такой след он оставил в жизни. Из письма преподавателя физкультуры школы номер 466 Анатолия Александровича Литвинова. «Игорь Росляков был самым одаренным учеником нашей школы и, бесспорно, лучшим спортсменом ее. Конечно, он был известен как мастер спорта международного класса, капитан сборной МГУ и член сборной СССР. Но он входил еще в сборную команду школы и выступал на районных соревнованиях и на первенстве Москвы по легкой атлетике, лыжному кроссу и волейболу. Игорь был не просто загружен, а перегружен. И меня очень тронуло, когда он пожертвовал престижными соревнованиями, чтобы помочь школьным товарищам в финальном матче по волейболу. Он был скромным, прилежным тружеником. А еще он был молчалив. Какая-то скорбь была в его глазах, улыбался он редко. Внешние данные у него были прекрасные. Это был целеустремленный, талантливый, красивый юноша. И я удивился, когда он ушел в монастырь. Ведь ему, очень умному и способному человеку, успешно окончившему факультет журналистики МГУ и блестяще выступавшему в большом спорте, открывалась такая богатая перспектива в жизни. В монастырь я впервые приехал на 40-й день кончины отца Василия. И Оптина так потрясла меня, что теперь искренне завидую нашей Наталье Дмитриевне, которая была рядом с отцом Василием все эти годы. Рассказывает тележурналист, мастер спорта Олег Жолобов, член сборной команды МГУ по водному поло. О дарованиях Игоря Рослякова говорили, его Бог поцеловал. Это был выдающийся спортсмен нашего века, так и не раскрывшийся, на мой взгляд, в полную меру своих возможностей. Сначала этому помешало то, что Игорь стал невыездным. Несколько лет подряд он завоевывал звание лучшего игрока года, и при этом его не выпускали на международные соревнования. Потом началась перестройка. Игорю стали давать визу, правда, в пределах соцстран. Он выполнил тогда норматив мастера спорта международного класса, был на взлете и вдруг ушел в монастырь. Помню прощальный вечер, когда мы собрались командой, провожая Игоря в Оптину. Все охали, переживали и, как ни странно, понимали его. Все мы были еще неверующими, но уважали веру Игоря и знали, он не может иначе, и все. И как когда-то он вел нашу команду в атаку, так, став отцом Василием, он привел нашу команду к Богу, не навязывая своей веры никому. Он убеждал нас не словами, но всей своей жизнью. И вот отдельные случаи, запомнившиеся мне. Игорь очень строго соблюдал посты, и в Великий пост это было видно по его ребрам. Когда после смерти отца Василия я со всей моей семьей и еще одним членом команды крестился в Оптиной, то впервые понял, как непросто выдержать пост, даже если сидишь дома, а жена готовит вкусные овощи. А каково поститься на выездных турнирах, где спортсменов кормили в основном мясом, а Игорь Великим постом даже рыбы не ел. Из-за его постничества в команде было сперва недовольство. Он был ведущим и самым результативным игроком команды, и мы боялись проиграть, если он ослабеет постом. Помню, Великим постом сидели мы с ним на бортике бассейна в Сухуми, и Игорь сказал: «Главное, чтобы были духовные силы, а физические после придут. Дух дает силы, а не плоть». На следующий день у нас был решающий финальный матч с Балтикой, очень сильной командой в те годы. И как же стремительно Игорь шел в атаку, забивая и забивая голы. Мы победили, и пост был оправдан в наших глазах.